Культурное путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Приветствую всех слушателей культурного путешествия. В студии Полина Ступак и Марат Сафаров. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте, Полина.
В эти выходные столица отмечает свой 873-й день рождения. Проходит он без массовых гуляний из-за новой коронавирусной инфекции. Масштабные мероприятия отменены. Но в этом году День города посвящен музеям. И мы с Маратом решили, что в этой связи мы будем говорить о совершенно чудесной выставке, которую до 11 сентября можно посетить, придя в Еврейский музей «Центр толерантности». Называется она «Неизвестный Берлин. Май 1945 года», где представлено более 80 никогда ранее не публиковавшихся фоторабот двух операторов Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга. А подробно поговорить об этом проекте мы пригласили куратора выставки, режиссера документальных фильмов и автора книг Елену Якович. Елена, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Валерия Гинзбурга многие знают, хотя фигура оператора часто остается в тени режиссера, но тем не менее известные советские фильмы «Солдат Ван Бровкин», «Живет такой парень», «Когда деревья были большими», конечно же, «Комиссар», кинолента, снятая Гинзбургом. А вот имя Ильи Аронса, я полагаю, для многих станет открытием. Давайте с его персоной начнем, тем более, что встреча с его сыном в Израиле стала поводом к этому проекту, к этой выставке.
Да, это безусловно так. Я хочу только добавить, что Валерий Гинзбург еще известен как младший брат Александра Галича.
Конечно.
Это тоже добавляет еще шарма в его и так изумительную биографию. А эта история очень странная, и я бы сказала, что она почти случайная, но, как мы знаем, случайности на свете
не бывает.
В июле я была в Израиле там, по одному документальному проекту и уже уезжала на такси в аэропорт. Было этого 10 июля. И по дороге разговаривалась с таксистом. И он мне рассказал, что он сын фронтового оператора Ильи Аронса. Ну, мы как-то немножко об этом поговорили. И когда я уже доставала вещи, он сказал, ну, вот будете снимать что-то про войну. У меня от отца кое-что осталось, тогда свяжитесь со мной. Я, вбежав в аэропорт, быстро открыла телефон, чтобы почитать про Илью Аронса, увидела, что это вполне себе знаменитый фронтовой оператор, который прошел всю войну, побывал на всех фронтах. И, собственно, мы с ним стали как-то переписываться, и он мне прислал некоторое количество фотографий своего отца. Оказалось, что речь шла не о хронике, которая у них сохранилась, а о фотографиях, которые сохранились у них в домашнем архиве. Прислал он, как мне кажется, фотографии детей. Увидев их, я вот просто ошалела, потому что я увидела неизвестные фотографии Жукова, увидела американских союзников, увидела там Кармена, и сами фотографии были очень...
Такие неофициальные, да?
Они, вот что касается Ильи Аронса, поскольку он был опытный фронтовой оператор, ну, это долгий разговор, почему они приобрели неофициальный характер. Они неофициальные, сделанные для себя, мы к этому еще вернемся, почему для себя, но при этом, поскольку он участвовал в очень многих официальных мероприятиях и находился возле звездных маршалов, самых прославленных во время войны, то они носят, помимо своего такого качества, они очень разные, но они являются еще свидетельствами многих исторических событий.
Вот, наверное, такое первое впечатление, многие посетители выставки об этом говорили, именно касательно, как в Еврейском музее говорят, отсека Ильи Аронса, да, части выставки, что это эпицентр исторических событий, но такой человеческий взгляд на них.
Ну, давайте просто я сразу скажу, почему человеческий взгляд на них, потому что они, собственно, были кинооператорами. Их работа была монтировать кинохронику от Вислы до Одера и на Кавказском фронте. Участвовал в этом знаменитом фильме, который снимали советские операторы, который назывался «Берлин», который уже снимали, помогая им всеми войсками, в смысле уже всем, что они хотели, самолеты, если нужны были для съемки. То есть была вся кинута, была бригада.
А ведь на Кавказе вот произошла очень такая драматическая, трагическая, да, история.
Давайте мы ее напомним
нашим слушателям, потому что это ведь неординарная история в том смысле, что очень многие люди, миллионы людей потеряли своих родных, но узнали о гибели иногда позже событий. Да? Илья Аронс находился буквально в нескольких километрах от разворачиваемой драмы в Пятигорске.
Давайте мы к Пятигорску все-таки вернемся чуть позже, иначе мы немножко запутаем биографию. биографию Ильи Аренса. И вернемся все-таки к тому моменту, как я услышала вот про этот архив. Значит, они снимали все это для работы. Как сказал мне потом сын, другой сын Ильи Аренса, старший его сын Владимир, что чуть ли не первым зрителем этой кинохроники был Сталин, и что когда они монтировали, если надо было что-то прояснить, их на самолетами отправляли в Москву. Но у каждого кинооператора на плече болталась лейка, и они снимали для себя. В Берлине они снимали для себя то, чтобы мы уже сказали селфи. Ну как, ну они дошли до Берлина, и уже на фоне Бранденбургских ворот или поверженного Рейхстага, как не сфотографироваться со своими друзьями. Так вот, когда Ильи Аренса не стало, после него остался его домашний архив. Ну, домашние разные снимки. И потом его сыновья уехали в Израиль, архив был у старшего сына Владимира. И он вез это с собой в Израиль, и считаю, что там в основном такие семейные
съемки. То есть они его не разбирали?
Съемки. Там же были, как называется, негативы. Их особо и не рассмотришь. Но увез в Израиль, люди все очень заняты, ну, была коробка. И они все были очень аккуратны. Аккуратно в такую бумажку упакованы эти вот нарезки пленок. И в одной из коробочек он ее как-то подвинул, из нее выпал боевой патрон от Парабеллума. А он вспомнил, как когда отец в 46-м году приезжал к ним в Москву, что он всегда, ложась спать, всегда отстегивал Парабеллум, что это его табельное оружие. Но потом прошло еще немного времени, он приобрел специальный ксерокс, который негативы переводил фотографии, и тогда его взору стало примерно 1000 фотографий, начиная от Кавказского фронта до взятия Берлина и позже, сейчас объясню, почему позже, до 46-го года включительно. И он стал эти фотографии изучать. И я, когда увидела эти 9 фотографий, я про себя произнесла: это выставка. Но второй раз слова в своей жизни «это выставка» я произнесла за 2 года перед этим, когда снимала фильм про Галича. Потому что там, в доме Нины Крейтнер, она как бы не родная дочь Валерия Гинзбурга. И я, когда там что-то с ней разговаривала про Галича, я увидела на столе тоже 9 фотографий необычайной красоты. Это был город разрушенный. Я спросила, что это такое? Она говорит, это Берлин. Я говорю, а как так вышло? Ну вот Валерий Аркадьевич, он оказался в мае в Берлине, в мае-июне, и это его фотографии. И я сказала, это выставка.
И тут всё сложилось.
Да, и вот эта выставка сложилась в ощущение, в понимание, что это должен быть, ну, тут еще дата юбилейная для нас важная. И они сложились, вот так пазл сложился. Это очень разные 2 архива. Эта выставка тем как бы и хороша, что это очень разные 2 архива, что если Илья Аренс, помимо всего прочего, это репортажная съемка, съемка опытного боевого оператора, который снимал много исторических событий тоже, то Валерий Гинзбург, это ему тогда 20 лет, между ними 15 лет разницы в момент этих съемок. Они оба в ГИКовце, но просто возраст их, разница в 15 лет. И Валерий Гинзбург снимал, когда было 20 лет, он совершенно по другой причине, он оказался в Берлине, и там прямо видно камера будущего оператора-комиссара. Это художественная съемка Берлина, улиц, людей, разрушений.
А давайте напомним, почему он оказался в Берлине студентом операторского факультета.
Давайте напомним. Вот сначала, что между ними общего. Они оба в ГИКовцы, но если Илья Аренс уже все-таки прошедший некую дорогу фотокоров в газетах и учебу, оказался в ГИКе в более зрелом возрасте в 40-м году, то Валерий Гинзбург поступил туда в 44-м году. И Берлин – это его первые каникулы студенческие. Они летом попадают, после первого курса он туда попал. Они оба участвовали в московском ополчении, и оба выжили, что была редкость. Но тоже попали туда по-разному. Илья Аренс попал как студент в ГИКу. Очень много преподавателей и студентов в ГИКу ушли в московское ополчение. Большинство из них погибло, включая ректора в ГИКа, но часть отозвали для продолжения учебы, поскольку понимали, что вот-вот будет нехватка в операторах, и он вот попал туда. А Валерий Гинзбург, сбежав просто из дома 16-летним мальчишкой в московское ополчение, обморозил там ноги и как бы его прогнал просто капитан с позиции и вернул домой. На этом как бы сходство и их биографии и берлинской истории. А разница, потому что Илья Аренс вошел в Берлин в составе Белорусского фронта, основного фронта, который брал Берлин, но к этому мы вернемся. А Валерий Гинзбург отправляется туда, Ирак летом 45 года в составе такой группы операторов ГИКа под руководством отца Марины Голдовской, по-моему, ее все звали, крупнейшего специалиста по технике съемочной и профессоров ГИКа, они отправились в составе еще большей группы, которая ездит разбирать архивы и технику киностудии «Бабельсберг». Это главная киностудия Германии, основанная еще при Кайзере. Геббельс при Третьем Рейхе использовал ее как главное пропагандистское оружие Рейха. Там монтировалась Вахеншау. Туда свозились кино, кинопленки со всей завоеванной Европы.
И из Советского Союза в том числе.
Из Советского Союза в том числе, но в данном случае нас, может быть, интересуют вот эти так называемое трофейное кино, на котором выросло, собственно, послевоенное поколение, оно было вывезено оттуда из Бабельсберга. Бабельсберг – это пригород Потсдама. Вообще-то это советская зона. Но в воспоминаниях я прочитала странную вещь, что сначала приехали наши и выставили там свою охрану у Бабельсберга, а потом подъехали американцы и выставили свои посты. Единственное, что могу предположить, что они договорились как бы поделить Бабельсберг. За хроникой и фильмами, которые там, особенно за Вахеншау, наверное, охотились и те, и другие. Но, видимо, так получилось, поскольку было специально создано фильмохранилище по приказу Геббельса, и никто даже не знал, где оно находится. Это у старых сотрудников Бабельсберга узнали. И вот разбирали там архивы, а вот эти юные наши студенты, оказавшиеся в Германии, в подвалах искали эти цейсовские объективы. И однажды он рассказал своему сыну Гинзбург, что однажды он увидел, как солдат каким-то тяжелым предметом пытается открыть ящик с канцелярскими принадлежностями. Когда он подошел поближе, он увидел, что это длиннофокусный цейсовский объектив. Для них это просто было невероятно.
Ну, вот они разными глазами,
да,
приехали
разными глазами
в Берлин.
И
вот давайте вспомним все-таки вот эту пятигорскую историю. Вот Аренс, которая, ну вы сами ее расскажите, да, вот эта трагедия.
Да.
И он оказывается
того,
потом
чтобы,
в центре
для
Германии.
Для того, чтобы вспомнить пятигорскую историю, мы должны отмотать чуть-чуть раньше к московскому ополчению. После этого он уезжает вместе с Авгиком в Алма-Ату, который называли русский Голливуд на границах с Китаем, потому что там, оказывается, Эйзенштейн, Пудовкин, все на свете, включая...
И ГИК сам.
Весь в ГИК, включая Тиссе, оператора Эйзенштейна, который им преподает. И Аренс оказывается в числе 5 операторов, которые должны защищать диплом, и они просят защитить диплом на фронте. И они отбывают эти первые 5 ГИКовцев, которые отправляются на фронт защищать там диплом. А приехало 4, потому что одного по дороге убили. Они привезли тело своего друга под Сталинград. И Аренс попадает на Кавказский фронт, отступающий к этому моменту, попадает в окружение с этим фронтом, выходит из окружения, оказывается недалеко от Пятигорска. Там армии, я даже не буду называть армии, поскольку они там без конца переформировываются, переназываются. Ну, в общем, с остатками некой Кавказской армии он попадает в ту армию, которая находится еще в строю. И оказывается недалеко от Пятигорска, а немцы наступают на Пятигорск. И он говорит своему капитану, что у меня родители в Пятигорске. По умолчанию все понимают, что такое евреи в Пятигорске, какая судьба их ждет. Он говорит, немедленно бери машину, вывози их. Он садится с водителем на машину, они едут и по дороге у Кавказского хребта оказываются на шоссе и видят, что там, что оно все пригорожено немецкими танками. Они не успевают, он уезжает. По итогам в Минеральных водах расстреляны пятигорских евреев. Их возили на стеклозавод «Минеральные воды». Расстрелян его отец, мать, бабушка, сестра Муся и 2-летний сын сестры Муси. И эту трагедию он, конечно, никак не может пережить, потому что он был так рядом. Он, сын говорит, что он никогда с ним об этом даже не заговаривал, потому что он узнал о расстреле своих родителей и о рождении сына Владимира в один день. Пришло 2 письма. И он как бы, он, конечно, не сразу узнал про расстрел, все-таки все там было. Ну вот в 43-м году он узнает одновременно. К нему приходят 2 вести одновременно, и, как он говорил, выжить ему помогло только сообщение о рождении вот этого сына Володи. Ну и дальше он пишет диплом свой, работу.
И, кстати, на выставке он представлен.
Да, нам передали сыновья. Одного, кстати, зовут Александр, другого Владимир. Таксист мой был Александр, а вот этот старший, он меня привез потом, когда мы уже поговорили, уже в марте мы приехали. И, надо сказать, все было вот как-то за эту выставку, потому что мы на последней буквально лошади приехали в Израиль забирать этот архив.
Успели в последний поезд.
Да, выставка состоялась в Еврейском музее Центре толерантности, и куратором со стороны музея стала Лиля Чечек, с которой мы, собственно, и осуществили этот проект.
Буквально 2-3 минуты на новости, мы снова вернемся в студию.
Культурное путешествие. путешествие. Новые маршруты и тайны известных мест.
Мы снова в студии, программа «Культурное путешествие». Сегодня мы вместе с нашей гостьей Еленой Якович говорим о совершенно потрясающей выставке в Еврейском музее Центре толерантности. Выставка фотографий двух операторов «Неизвестный Берлин. Май 1945 года». И вот продолжая про этих людей, вот мне кажется, что ваша выставка цена тем, что и биографию одного, и биографию второго мы открываем как бы заново, да? Тем более, что про Илью Ааронса, как я уже сказала, наверное, мало кто знает, да, и, возможно, мы сейчас открываем вот эти неизвестные страницы. Но вот, кстати, неизвестный Берлин, все равно ты понимаешь, что это за город, да? Но неизвестный, наверное, в том плане, что там вот такие вот кадры ценные, где мы видим Жукова, да?
Мы же фотографии, их очень изучил Владимир, но мы показывали их историкам самым разным, чтобы понимать, что происходит. Мы Жукова видим в тот момент, когда к нему переходит, как сказали историки, когда к нему переходит командование Белорусским фронтом, а Рокоссовского отправляют на то.
А вот Рокоссовского как раз мы видим неформальные
обстановки. А если можно назвать неформальной обстановкой обстановку его штаба, но дело все в том, что защитив диплом, в котором он, надо сказать, этот диплом же это идеологическая история в то время, там ни разу не упомянуто имя Сталина в этом дипломе, и там написано, что понятно, как снимать, когда наступаешь, а вот как снимать, когда отступаешь. И он пытается об этом рассуждать. Поэтому диплом его весьма даже любопытен. Он возвращается, попадает в состав Белорусского фронта, с которым вместе проходит всю операцию Багратиона, освобождает этот фронт, освобождает Белоруссию и Польшу. Там есть чудесная фотография, где они с Халдеем. Халдей его лучший друг. Многие фотографии, где там Ааронс, наверное, сняты Халдеем. И они там сидят на барабанах в день празднования освобождения Белоруссии. Халдей такой морячок и весь из себя, и Ааронс прекрасный в этой форме, и они сидят на барабанах оркестра, который сейчас будет приветствовать освобождение Белоруссии. Так вот, видимо, он очень близок к Рокоссовскому, и всегда о нем говорил с восхищением, поскольку там очень много снимков штаба Рокоссовского, генералов, которые возглавляли авиацию и других.
И вот это его восхищение Рокоссовским, понятно, что всем, кто видел на фотографиях и официально, да, Константин Константинович Рокоссовского, первое впечатление – такой статный, красивый человек, актерская внешность. Но вот такое впечатление, что Илья Ааронс просто восхищается им, с любовью относится к его образу. Это прям его главный герой войны.
Для этого мне надо было бы спросить. Думаю, что это близко к истине. Мы уже не можем спросить об этом Ааронса. Он действительно там потрясающий. Там действительно какие-то будни штаба. Мы показывали эти фотографии семьи Рокоссовского, его внуку и правнучке Ариадны. И они опознали одну фотографию, где сидят какие-то офицеры на корточках возле дома. Выяснилось, что это адъютанты всех генералов, и они опознали адъютанта отца, что вообще очень было нам интересно. Вот этот вот быт штаба Белорусского фронта – это, конечно, прекрасная часть выставки. Ну, а потом как бы мы попадаем в Берлин, мы попадаем в некую фотографию, на которой написано «Вот она, проклятая Германия», и под ней они фотографируются. По-русски написано «Вот она, проклятая». Это первая деревня. Вот на обратной стороне этой фотографии написано жене, что «Вот мы, первая деревня немецкая». Они явно это для фильма «Бои за Померанию», по-моему, повесили просто. Это явно, что ну, как бы и постановочный, и непостановочный кадр повесили они для кинохроники, а выглядит это прекрасно. Я забыла сказать, что вообще-то Ааронс потомственный фотограф, что его отец имел фотоателье в Царицыне, а потом имел фотоателье в Пятигорске. И первую фотографию Ааронса, которую мы видим, она сделана в фотоателье его отца в трехлетнем возрасте. И там витиевато так написано «Фотография Ааронса». Ну, в общем, это его как бы потомственное ремесло.
А сын у него тоже стал фотографом?
Они фотографировали. Как раз не Владимира, да, это потом им передалось, конечно. И так как бережно они оценили эти фотографии, изучали, конечно, какие-то гены в этом были. И вот что поразительно, там прекрасные, очень интересные фотографии Симонова в темных очках вместе с генералом Вайнтрубом.
Его сложно
такой
там
пижон,
узнать.
Такой пижон. Они стоят у той железнодорожной станции, у метро, которая потом будет разделять восточный и западный Берлин.
А ведь это очень важная деталь. Вот вы очень хорошо напомнили, что и у Ааронса, и у Гинзбурга Берлин еще не разделенный. То есть он уже после войны военный.
Извините, нет, у Аронса не разделенный,
а у Гинзбурга уже разделенный.
У Гинзбурга уже разделенный, а у Аронса и не разделенный, и разделенный.
А вообще хронология их снимков доходит до какого периода?
Значит, у Аронса, я не знаю, до какого точно доходит, там просто происходит такая история, там было два. Мы все знаем подписание капитуляции. Ну, для нас это в Карлсхост, все понятно. А было второе событие, которое называлось подписание поражения Германии. И вот оно состоялось на вилле Жукова. Это вот как раз на основании этого подписания поражения Германии Третий Рейх перестает существовать как государство, и оно делится на зоны. Большинство операторов, включая Кармена, уезжают после капитуляции. А Аронс, поскольку он напрямую прикреплен, он же не от студии попал туда, он как дипломник, он прикреплен к штабу Белорусского фронта. И он остается в Германии до 1946 года. Он уезжал на Парад Победы 24 июня в составе сводной колонны. Это произвело на него очень большое впечатление. И вернулся снова в Берлин. Исторически последние снимки, которые мы там видим, это вот подписание поражения Германии, прилет маршала Монтгомери. Это самый главный английский персонаж войны. И Аронс подробно освещает его встречу с союзниками. Но это, конечно, вообще редкий момент, когда они с союзниками на одной волне, когда они все победители, когда они фотографируются подряд все с друг другом. У них одинаковые камеры, потому что по ленд-лизу в 1942 году советские операторы получают такие же камеры, которыми снимают американцы.
И тут они встречаются и видят,
да,
что
у них общая камера. А это было очень важно, потому что весь 1941 год они снимали со штатива, чем являлись идеальной мишенью. А с 1942 года, вот они, получив по ленд-лизу эти камеры, которые можно было с рук снимать, они как бы, вот, видимо, это спасло.
Там ведь есть на выставке такая потрясающая фотография, не берлинская, да, военная, где боец прикрывает, да, фактически,
да.
оператора и на линии фронта напрямую он находится.
Это вообще другая такая тема, да, значимость оператора на войне, именно кинооператора.
Вам вот в юности, во время ваших первых, может быть, съемок и работ встречались ли представители фронтового поколения операторов?
Мы очень близко были знакомы с Микошей, потому что мы снимали фильм «Храм над городом» про храм Христа Спасителя. Ездили к Микоше и много с ним разговаривали. Больше я так не скажу. Вы знаете, я скажу вещь довольно как бы другую. Дело все в том, что это была первая война, которая была войной камер и операторов. Еще испанская война, которая вот совсем рядом. Хроники полно. Но все-таки это еще война фотографий, война текстов, война корреспондентов, среди которых там и Хемингуэй, и Эренбург, и все мы это знаем. И отчасти Франко проигрывает в общественном мнении, потому что вот эти блистательные яркие имена Сент-Экзюпери, они с той стороны. А вот тут с началом этой войны все воюющие стороны понимают, что такое хроника. С первых же дней войны советские кинооператоры на фронте. С первых же дней войны и даже Геббельс организует Вахеншау, еженедельное немецкое обозрение. Оно выпускается в 2000 копиях. Перед каждым сеансом на всех оккупированных территориях в Германии и даже в лагерях необходимо начинать с Вахеншау. То есть вот ценность этого операторского труда в этой войне становится вот прямо вот актуальной именно с этого момента. Так вот, сняв это поражение Германии, Аронс остается еще там, и мы начинаем видеть совершенно фантастические кадры. Первые кафе. Нам сказали, что это все-таки американская зона, но первые кафе очень известный пивной бар, где сидят дамочки в шляпах. Там видно, что это больше дамочек и пожилые мужчины. Там нет такого паритета. И, как нам сказали, они не могут пить пиво, потому что пива в Германии уже нет. Они пьют эрзац-кофе, видимо. Это историки нам комментировали. Первые берлинские регулировщики, которые сменили этих всем нам известных девушек, которых мы знаем на хронике. И там есть фотография, где матрос, видимо, подвыпивший, учит этого профессионального немецкого регулировщика, как его регулировать движением, а тот с интересом на него смотрит. Это, конечно, разрушенный город, образ Карфагена 20 века. Берлин брали штурмом, потому что было громадное сопротивление. И вот мы видим вот этот бытовой Берлин, и это, видимо, последние съемки его. Ну, я не знаю, в какой момент он вернулся.
А как вообще сложилась судьба Ильи Аронса после войны?
Он стал документалистом, он так в хронике и работал.
И умер в 83-м году.
Да, и умер в 83-м году.
Как вы отбирали? Ведь архивы же большие, и задача отобрать что-то очень очень сложное.
Это всегда сложно. Ну, по какой-то интуиции. Здесь всегда один принцип отбора. То, что тебе самому больше всего нравится и притягивает твое внимание, и чтобы это все-таки были разнообразные, покрывающие. Я только быстро скажу, что Илья Аронс участвовал в штурме Берлина, что он вошел одним из первых, ну, просто сразу одновременно с войсками ворвался в бункер, потому что они не знали судьбу Гитлера, он мечтал там все быстро снять. Но там было темно, ему не хватило света, было разочарование. Вдруг они услышали хлопки, вспышки и увидели, как один за другим падают эти звездные офицеры, которые сидели типа в столовой. Увидев русских, они начали стреляться. Он зашел в другую комнату, там лежали убитые и отравленные дети Геббельса. Это было самое страшное их впечатление. И он даже своему сыну привез на память одну из тетрадок сына Геббельса, на которой были нарисованы какие-то слоники детские, было написано «Майн либе Фюрер». И на этом мы Аронса покинем, и все-таки, наверное,
перейдем к Гинзбургу, да, потому что он, с одной стороны, известный оператор, с другой стороны, тоже очень интересная судьба.
Отвечая про хронологию, они пробыли там месяц, на том конверте, в котором лежали, вот опять тоже такие, как бы аккуратно сложенные, завернутые в бумажку обрезки его фотографий, ну, в смысле, не обрезки, а обрезки пленки, на которых фотографии, было написано «Германия, июль 45-го». Они возвращались к осени уже на учебу, поэтому его пребывание там было значительно короче. На фотографиях, где они дурачатся с другими операторами, больше всего оператора Шумского. Это тоже узнали родственники Гинзбурга. Оператор Шумский будет потом оператором Ростоцкого, который тоже с ними на курсе. Ну, он постарше.
Ну, Шагаловы.
Да, и который снимал. Он постарше, и он ранен в войне, поэтому его там нет. А этот оператор потом снимет «Азори здесь тихие». Конечно, это тоже прекрасный документ. И вот, что касается фотографий Гинзбурга, они, конечно, очень художественные. Там все равно есть фактура. Вот там у него этот образ Карфагена, это и возникает больше всего. Но там есть, например, немецкие военнопленные рядом с неким гитлеровским лагерем. Скорее всего, это не Освенцим, хотя они ехали через Польшу. Скорее всего, это Маутхаузен, который близко от Берлина. Но я подумала, что эти, что и раз он снимал этих военнопленных, то они, собственно, могли и быть в этом лагере, потому что потом немецкие лагеря зачастую использовались для содержания немецких военнопленных. Там много этих остарбайтеров, которые возвращаются. Там целая детективная история с этим Бабельсбергом, но это отдельная история.
Да, да, мы с Маратом делали программу
это отдельная история.
Кино Берлину и как раз говорили про Бабельсберг.
Для тех, кто смотрит «Вавилон, Берлин», большая история Бабельсберга. Мне было, я посмотрела после выставки, там как раз показана какая-то была роскошная киностудия.
Мы напомним, что 6 сентября в Еврейском музее день открытых дверей, и выставки все, проекты музея можно посетить бесплатно. До 11 сентября сама выставка «Неизвестный Берлин. Май 1945 года» проходит. Но, тем не менее, есть возможность, это удовольствие от великого искусства и великой документальной правды продлить благодаря книге.
Я вообще должна сказать, что Еврейский музей и Центр толерантности отнесся к этому проекту просто замечательным образом. Во-первых, мы в феврале я пришла с этой идеей, и, ну, вы сами представляете, что это такое сделать. И еще в условиях ковида, и, конечно, Ли Чичик сыграл замечательную роль, нашла чудесных дизайнеров, выставка выглядит прекрасно. Ну, помимо того, что все смысловые темы мы тоже с ней вместе отрабатывали, искали историков. И вот было принято решение все-таки сохранить это и сделать альбом. Презентация его будет, и мы с Ли будем об этом рассказывать на книжной ярмарке, которая будет проходить в Манеже. И это последний день ее работы, 6 сентября, в 18.00, с 18 до 18.45, на третьей сцене. Я всех вас с удовольствием приглашаю. И для меня, конечно, очень это важно, что обычно так жалко, выставка, потом ее разбирают, и все. А тут все-таки она останется.
Но выставки была непростая судьба. С одной стороны, даже иногда и надежда терялась, что она встретит своих посетителей. А с другой стороны, когда открылся наконец музей, достаточно долго она работает, уже почти 2 месяца.
Да, но вы не поверите, она была все-таки установлена к 9 мая.
Она и в онлайн-режиме открылась.
Она открылась в онлайн-режиме, но физически в музее она висит с 9 мая и ждала, пока в июне люди смогут туда идти. Да, ну что-то вот была у нее такая судьба, что ей суждено было быть.
А есть ли на выставке какие-то кинодокументы?
Что касается кинодокументов, мы когда были вот в марте с Ильей Чечек в Израиле, мы записали большое интервью у Владимира Аронса про Берлин его отца и про эту ужасную семейную историю. Я смонтировала 2 небольших фильма, которые крутятся на выставке. Кроме того, Красногорский архив любезно предоставил этот потрясающий фильм «Берлин». Это потрясающая хроника, он со звуком, да, взятие Берлина, в котором в фильме участвовал в этой бригаде Илья Аронс. И там также Красногорский архив предоставил фильм о подписании капитуляции, который тогда был смонтирован, тоже поразительно по качеству. И там крутится комиссар, да.
А висят, мне очень понравились напоминания о Гинзбурге, киноплакаты, киноафиши всех советских фильмов, которых, которые он снимал.
И звучат песенка Галича, вот, которая называется «Старый-старый марш».
И для многих, я думаю, будет откровением, что такие очень разные люди, как Василий Макарович Шукшин и Валерий Гинзбург, работали вместе и снимали вместе великие фильмы Шукшина.
Да, ну, он на самом деле снимал очень много всего. Он снимал вот этот первый фильм с Ефремовым, «Когда деревья будут большие». То есть он снимал очень много, большое количество фильмов. Конечно, его судьба после «Комиссара», не знаю, как пошатнулась, потом он с Туманян еще работал много, но после отъезда брата Александра Галича его исключили из профессоров ВГИКа. На студии Горького он остался.
В конце жизни, или вернее даже за 10 лет до конца, он получил первую нику.
А он получил первую в истории нику за комиссара, да, и комиссар. Вот почему-то, когда я смотрела, мы перед эфиром разговаривали, какие мои любимые фотографии. Я вот когда смотрела на гинзбургские фотографии, то я вот прям видела эту будущую камеру того, кто снимет комиссар. Мне очень нравится фотография, где какое-то колесо катится по Берлину, оно какой-то непомерной величины, и вокруг разрушенные дома, и вот она для меня некий символ. Очень нравится фотография, где, видимо, в Шпрее стоят с удочками уже люди, и там смесь офицеров, немцев, и они все удят рыбу в Шпрее. Есть еще одна фотография, которую я, пожалуй, не опишу, лучше ее увидеть, это странная история, описывать фотографии. Фонарь, силуэт мужчины, идущего по абсолютно разрушенным улице. Есть чудная фотография, то, что я называю «Дети Берлина», где две девочки с коляской сидят и во что-то играют на фоне разрушенного дома. А что касается фотографии Аронса, мне очень интересны фотографии Кавказского фронта. Во-первых, я там видела фотографию атаки, не постановочную. Я представляю, как он рисковал, что делал. Конечно, очень символическая фотография, где вот солдат прикрывает снимающего. У меня есть ощущение, что в архиве, но я, поскольку не понимаю, что это, мы ее поэтому и не дали. Полное ощущение, что у него есть фотографии, как ведут на расстрел, видимо, пойманных каких-то немцев. Ну, я просто вижу, что это такое по ощущению, но я не возьму на себя смелость это утверждать, это очень интересно. Но еще моя одна любимая фотография, где, ну, конечно, фотография с Симоновым, фотография Рокоссовского, и фотография очень интересная, где они на аэродроме Темпельхоф во время капитуляции меняют погоны на повышение. И прямо там они сидят и такие вот какие-то вещи, которые нигде не увидишь. И последняя фотография этой выставки, которая мне сразу, где после подписания поражения Германии, наверное, минут через 15 они сидят на ступеньках, такие красивые, все как из кино. Вот они уже все сделали, сидят операторы с камерой на ступеньках.
Такое утро мирной жизни уже.
Ну, да. Оно, конечно, дальше жизнь будет сложной. У них и биографии совсем разные потом. Аронс остается в хронике.
У меня от выставки остался один вопрос, такой глобальный. Наверное, на него нет ответа. Были ли они знакомы?
Нет, есть, очевидно, нет.
Они не были.
Они не были знакомы, и, ну вот они встретились. Тем не менее, мы дали им возможность посмертной.
И прекрасно, что...
посмертной встречи. И что, почему неизвестный Берлин? Ну, потому что, во-первых, эти фотографии никто не видел. И, кстати, в книге, помимо там всяких статей историков и нашего описания неизвестных фотографий, что абсолютно бесценно, фотографии Берлина все-таки того времени. И, во-вторых, они действительно представляют два этих взгляда художественно, как пазл складывается. Этот город, там очень она цена тем, что там есть и исторические события, и быт, и разрушения. И надо сказать, что сейчас в Берлине проходит выставка Капы, знаменитого фотокорреспондента времен Испанской войны, может быть, самого известного. Он приехал туда позже с американцами, и Лея мне сказала, что их интересовали одни, я ей показывали просто, что их интересовали одни и те же объекты. Вот эту выставку, как бы, если соединить, то будет,
это будет
вообще интересно. Это в смысле, что это вне человеком сейчас всем хочется посмотреть, как это
как было 75
лет назад, и что было с этим городом. Я подозреваю, что они чувствовали там примерно то же, что Москва 16 октября, когда немцы были рядом с Москвой. Ну, слава богу, обошлось. Паника в Берлине была
сопоставима
с
Спасибо
этим.
Большое, Елена. Мы говорили сегодня в культурном путешествии о выставке, которая проходит до 11 сентября в Еврейском музее Центре толерантности. Тем самым поздравляем нашу столицу с днем рождения. Спасибо большое.
Культурное путешествие.